внештатный эксперт Минприроды России Оксана Цицер о современной экологии.
Хочу сказать, что отличается процесс естественного бала, например, в природе, когда это происходит иногда от удара молнии или там от каких-то даже вот жаркого лета или там от изложенных годов, то это естественный процесс. И в принципе природа нас потом восстанавливается. Но когда мы имеем дело с урбанизированными территориями, где проживают люди, особенно с городскими территориями, то это, конечно, очень плохо. Потому что здесь дело даже не сколько в том дыме, который образуется, потому что естественно, как сказать, биологический материал сгорая, он не так уж и опасен. Но вы же сами понимаете, что поверхность сгораемая, там может быть все. Может быть и пластик, может быть какие-то остатки, вообще неизвестно чего. То есть это горит, и могут попадать и опасные токсичные вещества в атмосферу. Вот. И плюс, что больше всего нас беспокоит, например, меня как агронома по своему первому образованию, вот, это то, что теряется природное удобрение. То есть вот опад и пожневные остатки – это естественное удобрение, которое разлагается, опять попадает и составляет гумус почвы. А когда происходит поджог, то уничтожаются и они, и, кстати говоря, и гумус может сжигаться. То есть получается совершенно обеднение почв, что очень вредно. Поэтому вот в Москве приняты сейчас некоторые решения, которые запрещают, в принципе, вот сгребать всю листву из-под деревьев. То есть оставлять этот опад, чтобы он перепревал и оставался в почве. Есть, конечно, ограничения, связанные с около дорог, когда вот там не возникали, чтобы пожары от искры и так далее. То есть есть ограничения, но в принципе все экологи говорят о том, что вот в парках, где-то в прогулочных зонах вот не надо полностью сгребать всю листву, потому что обедняется почва. И вообще лучше лишний раз косить летом, если уж очень хочется, вот, чем вот потом вот это вот устраивать эти палы, тем более, что пожары они могут и перекинуться на что-то, и все. Плюс очень много людей аллергиков, которые вот даже просто на такой вот дым, они дополнительно получают негатив. А сейчас, в наше время, когда мы подвержены вот этому колоссальному удару, связанному с пандемией, мы должны снижать все свои и внешние риски, которые мы можем убрать. Это связано и с вот такими вот вещами, как те же самые дополнительные задымления. Это связано с опасными химическими веществами, которые мы применяем, например, в сельском хозяйстве. Там, на своем огороде всякие пестициды, излишние удобрения вполне можно заменять какими-то альтернативами. Это связано с отходами, которые мы у себя собираем, а потом, значит, они оказываются на свалках, и там или сжигаются, или закапываются на веки вечные. Особенно это связано с пластмассами. В последнее время это номер один в проблеме отходов. Потому что вы знаете, что у нас творится с пластиками, значит, не только на поверхности земли, но и в морских территориях, да. И сейчас это мировая проблема, уже несколько было международных конференций, связанных с этим. И они, эти конференции, пришли к тому, что нужно решать проблему на земле, нужно решать проблему при сборе этого мусора, при сборе, так сказать, вот этих отходов. И вот самое опасное, это вот когда идет сочетание вот этих вот отходов, каких-то брошенных вещей, бутылок ПЭТ там и все это такое, и плюс еще вот здесь поджигать. То есть вот в этом плане больше всего опасность. Поэтому, конечно, нужно здесь сдерживающий фактор, и нужно очень серьезные консультации с гидрометеорологами, с биологами, с специалистами, которые занимаются там, природными экосистемами, с природоохранными специалистами, которые бы вам сказали, вот на этой территории, что может быть, когда значит, вот возникают какие-то вот такие вот задымления или пожары или что-то еще. Они вам очень четко все сразу скажут. А гидрометеорологи скажут, вообще сейчас это надо или нет, или вообще это вредно, или это может быть безопасно, или это ветер большой внесет. То есть это все, конечно, нужно со многими специалистами обсуждать, а не с местными чиновниками, которые вот им получили там какой-нибудь приказ или деньги выделили, вот они быстренько давай вот это вот здесь собрали и сожгли. Или вообще на свалку свезли. Вот что это очень вредно. Вот, на мой взгляд, вот к этому надо относиться так.
Ну, вот одна из таких древних систем земледелия предполагала подсечно-огневое.
Да, подсечно-огневое земледелие, да. Оно очень распространено было у нас, особенно на России, в России и на территориях вот, Восточной Европы, и в Европе самой, это потому что у нас территории большие. И это происходило как? То есть освобождался участок по земледелию. поджигались корневища, там выжигалась растительность. Ну, почва была, ну, не сказать, что бедная, но она была в какой-то степени богатая, кстати, на момент. Но когда вот это сельское хозяйство произвели на этих местах, года 2-3 были хорошие урожаи. А потом они опять падали, потому что удобрений не было, потому что не было системы вот севоборотов там, или даже, вот, например, такая система, как посадка бобовых растений или каких-то растений, которые фиксируют азот воздуха, да, то есть обогащение почвы водяными путями. Вот, или какие-то минеральные удобрения, которые позже уже были изобретены. Вот. И через 2-3 года, то есть шли на новый участок, снова поджигали, и снова получалась вот эта вот череда вот такого земледелия. И у нас таким образом, между прочим, вот по историческим данным, в Европе половина лесов было сведено, если не больше. И в России было очень много сведено лесов. И сильно сдвинулась граница вот лесостепи из-за этого. Вот, то есть это, конечно, вот такие исторические процессы связаны были, ну, с недопониманием и с неимением других технологий. Люди тоже должны были как-то жить. Так же, как вот печное отопление. Оно было и раньше, оно есть и сейчас. Никуда мы от этого не денемся, по большому счету. И здесь еще разобраться надо, что вреднее. Значит, топить дровами в деревне, да, или там вот газом, например, подведенным, или там уголь тем более жечь. Ничего хорошего. По крайней мере, вот по углю уж точно ничего хорошего. Так что здесь вот мы должны учиться, как бы, так сказать, распространять опыт положительный исторический. И учиться на тех ошибках, которые были. А они были. И в этой связи вот не так давно я опубликовала как раз большую работу, связанную с альтернативным методом в сельском хозяйстве. За все времена, в частности, вот, начиная с древней, когда вот были разные виды земледелия. И вот здесь такой пример для вашей зоны, наверное, интересный. То есть вот в горных районах, ну, в Китае, значит, в каких-то других районах, люди готовили землю под сельское хозяйство не для себя, даже не для детей, а для внуков и правнуков. То есть они делали вот террасное земледелие, то есть они думали о том, как будут жить их правнуки. И для них готовили эту землю. Они удобряли, выравнивали, носили камни. То есть вот эта забота о будущих поколениях, она очень такая вот полезная для того, чтобы мы сейчас об этом думали. Вот. А мы живем как бы одним днем, и никогда, вот особенно мы, как экологи, об этом говорим, что монокультура и монохозяйство, оно ничего хорошего не имеет. Должно быть разнообразие. Устойчивость в разнообразии. Один из экологических принципов. Устойчивость и многообразие. То есть если мы на поле сажаем несколько культур, то что-то из них даст урожай, а вдруг что-то не даст урожай. Но мы тогда проживем, мы сможем и прокормиться, и можем что-то продать. И также в комплексном хозяйстве, когда животноводство и сельское и земледелие, то есть они должны сочетаться между собой. И в этом плане у нас очень хороший пример севера России. Если вы где-нибудь в Карелии окажетесь, и вы увидите крестьянский дом северный, как он сделан с точки зрения сохранения тепла, значит, содержания скота. И если вы посмотрите материалы, как жили в те времена люди, то есть они сажали много разных культур. И сажали столько, сколько могут вырастить, не больше. С тем, чтобы и себя прокормить, и, может быть, на обмен, ну или на продажу там небольшую. Но никогда избыточность не была основой. То есть не нужно перепроизводство. А Россия дает колоссальные в этом плане возможности и себя обеспечить, и даже весь мир. Потому что сейчас вот продовольственная безопасность – одна из основных проблем мира вот в связи с пандемией. И мы можем покрыть эти недостатки продовольственной безопасности.
Ну вот, может быть, вообще не относится к теме нашей беседы. Недавно читала статью про гречку, что в России она типична, распространена широко, она доступна, а в той же Германии, например, ее просто не выращивают, потому что невыгодно. Оказывается, этой культуре нужны какие-то вот именно вот такие условия средней полосы России и чернозем.
Во-первых, да, конечно. Во-вторых, есть еще зонирование, есть еще природные и, так сказать, национальные особенности питания и вообще возделывания. То есть, вот, например, в России всегда был лен, да, вот, а сейчас его почти нет. И очень плохо, вот, потому что, ну, лен – это было достояние. И многие культуры другие. Та же самая рожь. Вот у нас очень хорошо родит рожь, и она устойчива. И в то время, значит, это времена там расцвета советского строя, у нас почему-то уклон был в мягкие пшеницы, мягкие сорта обычных пшениц. И у нас как раз вот эти возможности, они сейчас могут снова быть востребованы. Так же, как сейчас, очень сильно уклон, я думаю, должен быть у России, по-другому смотреть на жизнь за городом. Потому что вот даже по данным, которые я вот собрала прошлый год, биллинга МТС в Москве с апреля месяца уехала за город и в ближайшие области до 60% населения. А люди уехали больше, чем на полгода. И если раньше они просто приезжали там, извините, цветочки понюхать, шезлонги полежать, то здесь за эти полгода они вдруг подумали, а почему бы чем-то не заняться, почему бы грядки не посадить.
Так, может быть, этому способствует пандемия коронавируса?
Да, вот это позитивный ролик пандемии, как ни странно. Понимаете, потому что придачу к этому, если вы, я вот тоже посмотрела по продажам в основных гипермаркетах, там, Аби, там, Мега, и другие вот связанные там с продажей семян, всяких аппаратов там и всяких сельхозорудий, то просто был колоссальный спрос. То есть скупили все, потому что, ну, востребованность была такая. Вот, и я думаю, что в этом году то же самое. А потом здесь еще одно, вот вы же слышали, наверное, видели, что, например, в Москве морковка до 110 рублей за килограмм поднялась, да? Ну, это же смешно. Вот, ну, если я у себя на участке могу вырастить количество нескольких десятков килограмм этой морковки, зачем же мне платить такие бешеные деньги? Да даже хотя бы на какой-то период ты себя прокормишь. Вот я сейчас нахожусь на Урале, в Челябинске, и у нас здесь, ну, всегда население все, всегда имело, вот не говорили дачи, а имели в виду сады или какой-то загородный вот там домики в деревнях. И обеспечивали себя полностью. Даже люди состоятельные, ну, сажали картошку. И мы до сих пор этим занимаемся. Мы даже берем на сезон, вот с весны до осени, берем корни сушек и свои получаем яйца. Это нормально для городского жителя, который живет в летний период за город. Это нормально. Вот. И я считаю, что это, во-первых, и занятость, это приучение детей к сельской жизни, к труду, и это все-таки экономическая безопасность. И продовольственная безопасность. Очень хорошо. И если мы еще сюда подключим потерянное все время операцию, которая была у нас раньше, да, вот эти сборы населения излишков, вот, и создание какой-то сети магазинов, ну, сейчас есть вот такие подобные уже онлайн-продажи, тоже связанные с этим. То есть потихонечку в эту сторону идет клиент. Вот, я думаю, что мы здесь очень даже неплохо продвинемся. Я уж не говорю, что это защищает от пандемии. Потому что когда ты живешь на земле, чистым воздухом дышишь, питаешься хорошим продуктом, даже если заболел, и это можешь перенести, может быть, и в легкой форме. И это очень важно.